Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А сегодняшнее наше занятие, которое вот уже два воскресенья мы пытались провести, и так не удалось, будет посвящено теме о протяженности помыслов человеческих в мир духовный. Эта тема мной взята из книги «Апокалипсис», открытой, истолкованной. И она будет продолжена, будет еще второе занятие, если даст Господь. Итак, как было сказано в этой книге, тут следует раскрыть неизвестные прежде сведения, касающиеся состояния веры и любви человека, как в этом мире, так и в том, другом, в который он попадает после смерти. Ибо если это не будет открыто, то вполне возможно было бы предположить, что каждый, независимо от его веры, может по божественной милости быть допущен на небо и спасен. Отсюда проистекает ошибочное мнение римских католиков в том, что человек попадает на небеса исключительно по благословению Папы и по благосклонности его священника. Неизвестное же доселе заключается в том, что все помыслы человека простираются в духовный мир во всех направлениях, почти как лучи света от пламени. Поскольку духовный мир состоит из неба и ада, а небо и ад состоят из бесчисленных сообществ духов, то и мысли человека должны обязательно иметь протяжение в эти сообщества. Помыслы духовные – те, что относятся к Господу, к любви и к вере в Него, и к истинным и добрым сущим неба и церкви, на небесное общество. Помыслы же чисто природные, относящиеся исключительно к своему собственному сущему, всему мирскому и любви ко всему оному, и при этом не одновременно в полном подчинении любви к Богу, на сообщества адские. То, что все помыслы человека имеют такое протяжение и специфическое направление, оного до сих пор было неизвестно, потому что ничего не известно о свойственностях неба и ада, то есть о том, что они образованы из обществ духов, и что, следовательно, существует протяжение помыслов человеческих в мир, отличный от мира природного. Этот же мир имеет протяжение только зрение его глаз природных. Именно в мир духовный простираются все помышления его, тогда как в мир природный простирается его зрение, поскольку помышление – сознание духовно, а зрение – глаз природно. В латинском слове есть цитата о том, что помыслы человека – которые являются его внутренним зрением, составляют с помыслами, ассоциированные с ним, духа полное единство. С той лишь разницей, что помыслы человеческие есть следствиями и представительностями по соответствиям, то есть как бы внешней оболочкой помыслов духа, которые, пребывая в степени раздельной по отношению к помыслам человека, составляют там как бы их внутреннюю причинность существования и как бы самое внутреннее ядрышко, пребывающее в этой самой внешней оболочке. Но это отнюдь не разные помыслы, а один и тот же помысел в своем внутреннем и в своем внешнем существовании. А вот чем человек и ассоциированный с ним дух отличаются друг от друга, так это внешним зрением. У духа его внешнее зрение является в той сплошной степени его сознания, в которой он пребывает в общей раздельной степени сознания тварного большого небесного человека, полным представительствующим органом его зрения внутреннего, каковым и является его помысел. То есть его восприятие внутреннего духовного света сознания, безразлично, то ли чисто духовного, то ли даже извращенно духовного, или же адского, реализуемо через его внешний орган зрения, или же глаза его тела духовными, которыми он видит в соответствующем природе его свете духовном представительствование его собственных внутренних помыслов в виде чувственных образностей, которые и составляют видимую, как бы чувственную реальность, или же реальность его внешнего существования духовного, которая в латинском слове определяема как реальная видимость. А вот у человека его внешний орган зрения, образованный из наития по соответствиям всех вышелезащих слоев мира духовного, их единой совокупности, воспринимает в свете природном, не связанном со специфическими свойствами его индивидуального сознания, всю совокупность представительствующих чувственных соответствий, которые являют ему в чувственных образностях всю полноту последней или же крайней степени божественного человеческого сущего Господа, которую он воспринимает согласно качеству своего индивидуального восприятия как некую такую как бы природную или же материальную реальность, как бы актуально существующую вне его сознания. Именно по этой-то причине, обладая единством совокупности помыслов своих, человек не видит внешней реальности обитания духа, а дух внешней реальности существования человека. Хотя во внутреннем зрении или же в зрении в свете духовном их восприятие и составляет то единство, которое внутренне являемо как протяженность помысла человеческого в помысел ангельских, в их едином внутреннем восприятии, составляющим в себе раздельное представительностями по соответствиям, но при этом совершенно неразрывное единство. Как об этой протяженности говорит далее латинское слово, из многолетнего практического опыта мне стало совершенно очевидно то, что все помыслы человеческие простираются на общество мира духовного, и что вне такого протяжения у человека не может существовать ни единой мысли, о чем я могу заявить с полной уверенностью. Одним словом, человек пребывает в мире духовном своей головой, тогда как в мире природном своим телом. Под головой здесь подразумеваем его рассудок, состоящий из разумения, помышления, воли и любви, а под телом его чувства, зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. А поскольку человек в том, что касается его головы, то есть рассудка, пребывает в мире духовном, следовательно, он пребывает сознанием своим либо на небесах, либо в аду, и где пребывает его рассудок, там пребывает и весь человек, и головой, и телом уже духовность, то есть со всеми своими чувственными восприятиями, когда он становится духом. И качество человека в точности соответствует характеру его соединения с обществами духовного мира. Он или же ангел, качество которого соответствует его соединению с определенными сообществами небесными, или же дьявол, качество которого соответствует его соединению с сообщениями адскими. Из сказанного очевидно, что все помыслы человеческие являются непрерывными протяженностями в какие-либо небесные или же адские сообщества. И если бы они не были бы духовными протяженностями такого рода, то попросту не могли бы существовать. Мышление человеческое подобно зрению его глаз. И если бы оно не имело бы протяжения за свои пределы, или же пределы органов своего ощущения, то не было бы ни зрения, ни ослепления. То есть, когда говорится, что мышление – это внутреннее зрение, то имеется в виду, что у этого зрения есть свой орган восприятия. И вот в книге «Рассудочная психология» там с самого начала описываются органы внешнего восприятия, это вот глаз природный, и органы внутреннего восприятия – это корковые субстанции мозга, которые воспринимают свет духовность. То есть, когда человек мыслит, он думает, что он, ну, это какие-то там фикции, поры, все, ничего подобного. Наше мышление, точно так же, как наше зрение природное, оживотворяется светом природным и наполняется образами. Точно так же корковые субстанции мозга служат тем органам, которые воспринимают свет небесный, который оживотворяет наш рассудок различными образами. Отсюда происходит все, начиная от нашего абстрактного видения и кончая нашими фантазиями. И это столь же реально, сколь и столь же соответствует органическому органами, как наше восприятие зрением природным. Я когда-нибудь займусь этой темой подробно, надеюсь, если Господь даст. И качество человека в точности соответствует характеру его соединения с обществами духовного мира. Он или же ангел, качество которого соответствует его соединению с определенными сообществами небесными, или же дьявол, качество которого соответствует его соединению с обществами адскими. Из сказанного очевидно, что все помыслы человеческие являются непрерывными протяженностями в какие-либо небесные или же адские сообщества. Если бы они не были бы духовными протяженностями такого рода, то попросту не могли бы существовать. Мышление человеческое подобно зрению его глаз. И если бы оно не имело бы протяжения за свои пределы, или же пределы органа своего ощущения, то не было бы ни зрения, ни ослепления. Но именно любовь человека определяет направление протяженности его помышлений каким-либо определенным сообществом духовным. Добрая любовь в сообщество небесное, а злая в адске. Ибо все небо распределено по сообществам, согласно всем разновидностям побуждений, относящихся к любви небесной, как в общем, так и в особенностях и в частностях. Ад же распределен по сообществам, согласно похотям любви злой, противоположным побуждениям любви доброй. То есть, вот как мы направляем глаз, да, зрение. Вот кто-то любит смотреть вещи прекрасные, чудесные. Кто-то жадным глазом смотрит чужую собственность, чтобы ее украсть. Кто-то своим похотливым взором направляет его на противоположный пол, возжигаясь похотью. А кто-то, наоборот, любуется закатом или ходит в музей смотреть прекрасные вещи. Вот так же наше внутреннее зрение духовное мы можем и направляем на какие-либо внутренние сообщества, которые дают нам образность. Когда человек пожираем похотью, он уже и сам находится, а уже все время думает и в себе представляет какие-нибудь похотливые сцены. Вор постоянно представляет себе и думает, куда направляет, вот как найти, где что украсть, как у кого-то что-то стибрить, как его обмануть и так далее. И наоборот, человек, который пылает желанием видеть вещи божественные, он через божественное слово направляет свое зрение к тем сообществам ангельским, где он созрисает представительности вещей божественных, добрых и благолюбивых. И вот как человек в этом мире постоянно занят своим зрением, его похоти или наоборот, его добрые чувства направляют к определенным предметностям внешним и заставляют совершать внешние действия, вот так и внутренние действия направляют нас к каким-то сообществам небесным или же адским и заставляют совершать внутренние действия, связанные с этими сообществами, которые потом реализуются. Это наши помыслы. Потому что наши помыслы – это тоже действия. если только это не абстрактное рассуждение, которые нас побуждают, как совершить внешние действия, то есть побуждают нас поискать, чем бы заняться в этом мире. Любовь человека сравнительно подобна огню, а его помыслы – лучам света, от него исходящим. Если любовь добрая, то помыслы, которые подобны лучам, тогда сущие истинности. Если же любовь злая, то помыслы, которые исходят оттуда, как лучи, есть ложные сущие. Помыслы от доброй любви, которые являются истинными сущими, устремляются к небу. А помыслы от злой любви, которые являются ложными сущими, устремляются к аду. И они настолько полностью соединимы и как бы сливаемы с однородными им сообществами, или же с таковыми, которые пребывают в подобной же любви, что человек становится полностью единым с оными сообществами. Человек посредством любви к Господу является его образом. Господь есть божественная любовь, и он являем перед ангелами на небесах в виде солнца. От этого солнца исходят свет и тепло, где свет – это божественное истинное сущее, а тепло – божественное доброе сущее. И от оных и существует все небо вообще, так и все небесные сообщества в частности. Любовь Господа у человека, которая есть образ его, подобна огню от оного солнца небесного, от которого также исходит огонь, свет и тепло. Свет – это истинное сущее веры, а тепло – доброе сущее любви, каждая из которых происходит от Господа. И каждое впечатлено в тех сообществах, с которыми любовь такого человека действует в единстве. То, что человек от сотворения есть образ и подобие Божие, явствует из книги «Слово бытия». И он есть образом и подобием Господа посредством любви, потому что именно посредством любви человек пребывает в Господе, и Господь пребывает в нем. Одним словом, даже самый незначительный помысел у человека, который только может в нем существовать, воспринимаем в каком-либо духовном сообществе, но не отдельными личностями или же ангелами этого сообщества, а исключительно посредством побуждения любви, из которой и в которой это сообщество состоит. По этой причине ангелы не осознают этого наития помыслов от человека, и оное наитие никоим образом отнюдь не беспокоит оное сообщество. Тут очень любопытен описанный здесь механизм нисхождения и вхождения помыслов в каждом индивидуальном тварном сознании. Всякий отдельный конкретный помысел у человека есть формой определенного конкретного побуждения в его сознании. Но нам известно из латинского слова, что всякое конкретное побуждение в сознании у человека исходит там от какого-либо конкретного духа, ассоциированного с органическими формами его сознания, представительностями по соответствиям. Природная форма человеческого сознания есть лишь органическими формами восприятия, наития жизни от Господа. Вот Свинморг описывал, мог видеть как-то, вот человек думает, что это все его собственное. А на самом деле каждое наше побуждение – это какой-либо дух. В нем жизнь, он дает жизнь, без него мы только мертвые органические формы. И вот он входит представительностями по соответствиям. Духовное побуждение духа, природное побуждение у человека. И заставляет его мыслить, он принимает образ мысли его, и заставляет его совершать какие-либо действия. Свинморг говорил, вот он, я зашел в там, магазин что-то купить, и один дух хотел что-то одно, другой хотел другое, и как бы разрывал. Вот когда мы зашли в магазин и выбираем, что купить, и нам хочется то, мы думаем, что это вот мы сами выбираем, ничего подобного. Это каждый дух представительностями по соответствиям хочет то, что вот этот данный товар представительствует в нашем чувственном восприятии. И это касается всего остального, что в нас есть. от самых высших выдающихся чувств до самых простых и примитивных. Потому что вся жизнь наша исходит от духа. Мы, я подчеркиваю, без духа всего лишь мертвые органические формы. Вот каковое наитие вот этих вот побуждений, нисходя в последовательности творения нисходящей и проходя в этом нисхождении через сознание духов, пребывающих в высших степенях раздельных этого конкретного сознания, как бы окрашивается при этом вроде солнечного света, проходящего через оптический фильтр определенного цвета, который уже выделяет из этого спектра некую специфическую составляющую. То есть общее побуждение жизни – это Господь, и оно исходит от Господа. Господь и есть жизнь. Он есть любое всякое побуждение. Но вот поскольку оно проходит по пути к нам через ассоциированных с нами духов, вот там оно как бы фильтруется, и из общего спектра выделяется некая господствующая составляющая, а все остальное при этом как бы подавляется. Скажем, если это дух небесный или же просто добрый, то из господствующей совокупности божественной любви будет порождаемо побуждение к жизни какого-либо специфического доброго сущего. Из общего побуждения к добру вообще будет рождаться специфическое побуждение к кому-то конкретному доброму сущему. Если же дух злой или адский, то оставаясь во внутреннем своем, все той же жизнью божественной любви, побуждение будет окрашиваться в формы, в которых некое господствующее стремление, связанное с побуждением к действию любви к собственному или же чувственному сущему, будет выдавляемо во всеподавляющее господство, где все остальные составляющие этого спектра, связанные с подчинением этих любовей и их действий к высшим духовным небесным любовям, будут выделяемы из общего спектра и подавляемы до того, что затем уже будут обеспечивать лишь самую общую животворность этого побуждения, однако же полностью подчиненную этой самой выделенной господствующей составляющей общего спектра, когда побуждение к доброму, специфическому из общего потока, лишаясь привязки к побуждениям более высших духовных порядков, превращается в похоть, то есть что-то, которое зациклено только на чувственном удовольствии. Соответственно, на уровне природного сознания это побуждение будет порождать формы помыслов совершенно ложного сущего, направленное на подтверждение действия природного, воплощающего этот самый нисходящий помысел собственно адского сущего и участвующий в его актуальную реализацию это самое действие. После чего уже в восходящей последовательности этот помысел будет влиять не на какого-то конкретного духа, а на целое духовное сообщество, пребывающее в одинаковом с этим помысле качестве злого сущего. Как весь этот механизм был описываем в латинском слове, жизнь единосущна и не может быть создаваема, но она весьма податлива ко вливанию формы, органически приспособленные для восприятия. А этими формами служит все вообще и в частности в мире сотворенном. Божественная любовь, которая есть сама жизнь, и которая есть Господь, обретается в форме форм всех действий, которые есть человек, как в самых высших, так и в самых наималейших сущих человеческого сущего. Вот эта вот божественная жизнь в нас, она и есть человек. Каким родом божественное исходящее сущее, будущее жизнью самою и единою, может быть в предметностях сотворенных и конечных, будет сказано теперь. Эта жизнь не прилагается к человеку иначе, как к действиям, которые в этих формах. Действия, взятые себе, духовны. Форма же действия природна. Божественная жизнь прилагается ко всем действиям, во всех сериях, и этим дает жизнь каждой форме. Отсюда у человека жизнь его и называется его душою. То есть всякое действие, пребывающее в чувственной форме, есть восприемником этой самой всеобщей жизни, которая в себе и есть божественное человеческое сущее. Но вот качество действия определяется качеством того побуждения, которым оное действие специфически формируется, и той сверхцелью, которому это действие направлено. Сами по себе действия могут выглядеть в этих внешних органических формах совершенно одинаково, как, скажем, действие сексуального совокупления во всех своих продолженных формах. Но вот в зависимости от того, с какого рода побуждением действие это совершаемо и какого рода цели оно направлено, во внутреннем этого действия может содержаться как небо, так и преисподнее. Скажем, если побуждение к этому действию было желание слияния сознаний партнеров в единое целое для восприятия высшего духовного блаженства супружественной любви, а высшей целью было детопорождение, неважно, природное или же духовное, как вытелеснивание плодов этой вечной и нераздельной любви двух сознаний в вечности, то тогда во внешних формах действия этой любви будет пребывать духовно самое высшее небо. Если же побуждением к этому действию было желание получить лишь чувственное удовольствие ради самого же удовольствия, как высшей цели его совершения, для себелюбивого удовлетворения своих самых низших чувственных похотей, тогда точно в таких же внешних органических формах акта сексуального совокупления будет внутренне духовно пребывать самое страшное преисподнее. И это касается всех остальных действий человека. Даже действия, например, такое действие, как вот, ну, палач казнит преступника. Или наоборот, преступник отрубает голову честному человеку, чтобы его ограбить. Действие одно и то же. Лишение жизни путем отрубания головы. Но палач это действует для того, чтобы навести порядок в обществе. Его цель – порядок в обществе. Его стремление – соблюдение закона и защита добрых от злых. А у бандита все наоборот. И у одного пребывает небо в его действиях, а у другого пребывает ад. И более того, как говорит латинское слово, в зависимости от намерений человека, часто даже действия и жизнь, которые выглядят не совсем хорошими с точки зрения, скажем так, законов божественного слова, в конечном счете могут оказаться для человека спасительными. И наоборот, даже самые возвышенные действия, вот возьмем Павла, который все делал для учреждения церкви на земле, но делал это из себялюбия. И в результате в его действиях был ад, хотя в органических формах его действий, хотя во внешних действиях для людей это было как бы небо, потому что он приводил их к вере, он их приводил в церковь Господню, он приводил их к духовному спасению. То есть вот это может быть двойственность в действии для человека самого и для окружающих, по отношению к которым это действие совершаем. И при этом все помыслы, связанные и порождаемые таким конкретным побуждением, в последней или же природной степени разумения будут нести в себе форму небесную или же адскую. И из этих помыслов будут формироваться и внутренние формы низших степеней в продолженной степени сознания, вплоть до его принадлежности памяти природной. А затем уже в эти самые формы будут как бы втягиваться уже в последовательности творения восходящей помыслы однородных этому побуждению духов. Ибо, как нам известно из латинского слова, у духов их собственное природное сущее, от рассудочного и вплоть до принадлежности памяти природным, усыпляемо в том мире практически навсегда. И поэтому они используют, как последнюю степень своего собственного сознания, все те принадлежности природные у человека, с которым они ассоциированы, представительностями по соответствиям, которые однородны их собственному качеству духовному. Каждый дух у человека ассоциирован с теми его помыслами. И через эти помыслами, сопровождающими их побуждениями, которые соответствуют качеству его собственного волительного внутреннего, или же духовного, или же адского. И поэтому у человека в его помыслах добрых могут обитать ангелы, а в его помыслах злых могут обитать демоны, с собой постоянно сражающиеся. Восходящие последовательности это выглядит так, словно бы человек своими помыслами восходит в вышележащие раздельные степени творения, и таким образом их модерирует, располагает и управляет ими. Это, безусловно, лишь видимость. Но видимость, которая в слове называется видимостью, реальна. Хотя и второго рода. Вот нисходящая последовательность – это тоже реальная видимость. Но это реальная видимость первого рода. А восходящая последовательность – это вот как бы реальная видимость уже второго рода, возникающая из реальной видимости первого рода. Посредством которой все то наитие духовное, которое исходит от Господа по степеням раздельным в представительностях нисходящей последовательности, возвращается к нему же, формами личностными различных, как бы существующих раздельно с ним состояний тварных. То есть, когда они исходят от Господа в творении, они исходят в действиях, и в этих действиях пребывает Господня. Там нет индивидуального человеческого. Вот если мы рассмотрим свои действия, они совершают нашего тела, начиная от всех органических, происходящих в нем процессов, там кровообращение, дыхание, выделение секреции, они происходят вне нашего сознания. Но в восходящей последовательности, когда все это присваивается нашему сознанию так, что мы ощущаем это тело как свое, процессы, которые там происходят, как свои, мысли, которые там развиваются, как свои, мы себя чувствуем самостоятельными существами, существующими отдельно от своего Творца. И вот это уже восходящая последовательность. И в этой восходящей последовательности все божественные действия, которые совершались в нисходящей последовательности, возвращаются к Творцу, но уже в форме личностных тварных сознаний, как бы отделенных от Него самого. И такого рода воздействие из низших степеней творения в степени высшие, как бы противоречащие тому общему порядку всего тварному, в котором в нисходящей последовательности высшее сущее может влиять на низшее сущее, но отнюдь не наоборот, существует по той причине, что, как было сказано в латинском слове, Господь творит все сущее из первичных сущих, порядке творения, посредством последних сущих в этом порядке. И в этих самых последних сущих он пребывает в своей силе и в своей полноте. Мы на эту тему говорили во время пасхальной проповеди, если вы вспомните более подробно. То есть, это кажется противоречащим тому, что латинское слово говорит, что обычно высшее воздействует на низшее, а не наоборот. Но вот по приведенной в цитате видно, что Господь действует на высшее через низшее восходящей последовательности, и в этом его сила и полнота последних начал божественного человеческого. То есть в восходящей последовательности творения Господь формирует общие безличностные состояния всякого индивидуального сознания, где его жизнь прилагается к безличностным формам действия в этом сознании, которые там существуют раздельно и как бы сами по себе. В частности, все побуждения в сознании у человека – это побуждение, свойственное какому-либо духу, ассоциированному с ним. И совокупности этих духов в его сознании создает как бы некое такое общежитие, где его индивидуальное сознание – есть как бы некая такой суперпозиции множества сознаний в этом общежитии, возникающие именно в последовательности восходящей, где в нисходящей последовательности это лишь дом с множеством жильцов, каждый из которых со своим собственным индивидуальным сознанием, которое, однако же, природной степени этого дома проявляется лишь как единичное побуждение воли у человека, никак не влияющее на суперпозицию общей формы помысла этого сознания, где форма помысла, в свою очередь, представительностями по соответствиям, формируема как некий такой совокупный паттерн общего множества этих побуждений, но уже в последовательности творения этого сознания восходящей, где из совокупности этих суперпозиций и рождается общий паттерн уже индивидуального природного сознания именно вот этого вот человека. Более подробно этот вопрос был разобран много лет тому назад в проповеди «Чужая жизнь», где было сказано, в частности, что у нас кажущееся единство бытия личности нашей, составляемое из множества совершенно отделенных друг от друга бытий и существований, по преимуществу абсолютно неоднородных между собою и подчас даже противоположных друг другу. По этой-то причине то, что кажется нам чем-то единым и простым, это на самом деле представляет собой достаточно запутанный клубок непрерывной и жестокой борьбы самых разнообразнейших влияний и претензий, где каждая составляющая клубка этого считает себя его единственным и законным представителем и владельцем, а всех остальных – узурпаторами и захватчиками. Поэтому-то на это совокупное бытие личности нашей и существует, кроме нашего собственного, достаточное многочисленное число самых различных восприятий его, как бытия своего собственного. И каждого из восприятий этих, разумеется, претендует на свою исключительность и единственность, считая все другие восприятия лишь порождениями больной фантазии и аберрациями своего собственного ума. Это проявляется лишь в так называемом раздвоении, расстроении личности. Знаете, такие случаи, когда вдруг в одном сознании меняются совершенно различные личности, часто просто противоположные друг другу. Это вот то, когда гармония этого паттерна нарушена, вот как бы общая симфония, и начинают выскакивать отдельные пики. Это подтверждено в современной психологии. Но если вас заинтересуют более подробные детали всего этого, то вы можете найти эту проповедь «Чужая жизнь» и прочитать ее. Там все это разобрано более подробно. И вот именно эта суперпозиция нашего помысла, как бы простираясь в мир духовный, восходящей последовательности творения, и связывает наше сознание с тем сообществом духов там, качество которого оно соответствует. И именно посредством такого рода простирания Господь и управляет всем сущим из первичных сущих в порядке творения посредством последних сущих в этом порядке, то есть чувственно природных сущих, располагая, соответственно, порядку все эти сообщества. Но именно на этапе такого рода, вот мы говорили об этом в проповеди пасхальной, что Господь пришел в мир и взял на себя человеческое, сущее и чувственное, чтобы навести порядок во всем творении мира духовного, управляя им из последних и распределив небеса и ад в соответствующем порядке. Но именно на этапе такого рода управления у этого самого индивидуального сознания и появляется возможность как бы перехвата этого управления и злоупотребления оным, когда, воздействуя на расположение духовных сообществ в том мире, человек добивается какого-либо локального изменения наития последовательности нисходящей, дабы формировать внешние чувственные формы окружающей реальности не согласно, а вопреки порядку божественного провидения, злоупотребляя им в свою личную пользу. Вот так вот и становится возможной всякого рода внешняя магия, и появляются ведуны и маги. То есть как можно менять вот эту внешнюю реальность? Она же создается наитием божественного провидения из мира духовного в мир природный. Все расположения тут предметов, животных, растений и так далее. А вот так и можно, влияя на расположение духовных сообществ, которое тут отражается всякими чудесами дьявольскими. Вот как Господь творил чудеса божественные, вот так маги творят чудеса дьявольские. Вот вспомните, когда состязался Моисей с магами Египта, они повторили все его чудеса, только из разных, так сказать, побуждений, управлений. В Моисее тогда действовала божественная сила, а в них действовали именно адские духи. Кстати, у Сваденборга есть место, я уж не помню, в какой книге, где он пишет, что когда он читал божественное слово, он замечал, как в процессе чтения, то есть постижения его сознания, менялись расположения небесных сообществ. Именно таким образом Господь осуществил свое второе божественное пришествие не только в сознании у Сваденборга, его в текстах, а именно изменив расположение небесных сообществ в первых небес, и рассеяв там какие-то адские ложные небеса и так далее, через сознание Сваденборга. То есть и в этом случае Господь, войдя в сознание Сваденборга, управился высшими вот этими первыми ложными небесами, их рассеянием, созданием новых, именно через природное сознание Сваденборга. Правда, для такого перехвата нужно обладать способностью сознательного управления на уровне природно-духовном или же рассудочном, для чего надо не только ведать, но и уметь владеть внутренним инструментарием своего собственного сознания на уровне высшего рассудочного сущего. Если же такового нет, то Господь управляет и располагает высшими сущими творения через последнее или же природное сущее у человека бессознательно для последнего и в согласии с общим порядком своего божественного провидения. Если же человек туда вмешивается сознательно, то и это не уничтожает власти его провидения, но лишь переводит его в область попущения, которая тоже, согласно латинскому слову, является законом божественного провидения, что было весьма подробно разъяснено в книге «Слово о божественном провидении». То есть маг, думая, что он, так сказать, берет Бога за бороду, на самом деле тоже находится в его руце. Господь считывает и его, мага, влияние. И используют в конечном счете для божественного блага. Для такого перехвата, однако же, помыслы человека должны опираться на познание, не связанное с наитием его собственных волительных побуждений, которые могут формировать только самые низшие чувственные помыслы. И каковые познания могут быть заимствованы лишь через аналитическое осмысление источников подлинного истинного сущего. Скажем, той же науки соответствия, вот как древние извратили науку соответствия, обратив его в магию, имеется в виду древняя церковь. И каковые познания могут быть заимствованы лишь через аналитическое осмысление источников подлинного истинного сущего, скажем, той же науки соответствий. Чему, скажем, весьма наглядным иллюстрация служит вот это вот место из книги «Духовные опыты», где о русской нации было сказано следующее. Одним словом, они совершенно пусты внутренне и не интересуются совершенно истинными духовными. Сказано также было, что они гораздо хуже, чем все остальные, но что они действуют невероятно сильно посредством фантазий, хотя и слабы в магии, ибо магию постигают лишь пребывающие в познаниях духовных предметов, но отнюдь не лишенные подобных познаний. Впрочем, возможно, что я посвящу этому предмету отдельное занятие, где мы разберем все это уже более детально. Но тут как бы надо отметить, что, во-первых, нужно обладать познаниями постороннего свойства, а не возникающими из твоих, как форма твоих собственных чувственных побуждений, адских. А во-вторых, нужно иметь орган воздействия. Потому что если нет органа, то какие бы у тебя ни были познания, оно все остается только на уровне теоретических знаний. Это вот как человек, если он даже знает, как что-то сделать, но не обладает способностью что-то мастерить руками, он никогда в жизни ничего не сделает, какие бы у него ни были совершенные руководства. И все это такое вырабатывается с помощью практики. То есть магом ты не станешь, если ты заучишь какие-то формулы и будешь их произносить. Должно, и важно еще, кто это произносит. То есть, если вот этот внутренний инструмент, а это уже вырабатывается путем долгой, как говорится, тренировки. Но опять же говорю, мы сейчас не будем на этом сосредотачиваться. Даст Бог, я это потом разберу более подробно. Из этого рассмотрения следует, что человек, пока он живет в мире, находится в соединении с небесами, а также и в соединении с ангелами. Хотя и люди, и ангелы не знают об этом. Они ничего не знают об этом потому, что помыслы у человека природны, а у помыслы у ангела духовны. И они составляют единое целое между собой, исключительно по соответствию. И поскольку человек посредством помыслов, свойственных любви своей, актуально вводим в общество либо небесные, либо адские, то при входе в духовный мир, который происходит сразу же после смерти, его характер познается уже лишь по протяженности помыслов его на определенное сообщество. И таким образом каждый там исследуем. Человек также преобразуем бывает, входя помыслами своим в сообщество небесное и подвергаем вечному проклятию, погружая свои помыслы в сообщество адские. То есть поэтому нужно контролировать не только свои действия, но и свои помыслы. Потому что если человек по каким-то внешним причинам не занимается похотями, но постоянно направляет свое сознание к похотливым мыслям, там ходит по каким-то порносайтам и так далее, он должен четко понимать, он соединяется с адскими сообществами. И борясь с этими помыслами на него, он борется с влиянием этих адских сообществ и разрывает свои связи с ними, чтобы они потом не утянули его в ад в том мире, когда он туда придет. Поскольку человек при рождении своем не обретается ни в каком сообществе духовном, ни в небесном, ни в адском, будучи еще без всяких помышлений, и тем не менее он все же рождается для жизни вечной, то из этого следует, что со временем он открывает для себя либо небо, либо ад, вступая в какие-либо духовные сообщества, и становится обитателем, духом своим, либо неба, либо ада, все еще пребывая в мире природном. Причина, по которой человек становится обитателем мира духовного, все еще пребывая в теле природном, заключается в том, что его подлинное место обитания, или же подлинная страна пребывания, как это обычно называют, находится именно в мире духовном. Ибо, прожив некоторое количество лет в мире природном, он затем будет обитать там уже вечно. Из этого можно умозаключить, сколь необходимо человеку ведать, что именно открывает в нем небо и вводит его в сообщество оного, а также и что именно открывает в нем ад и ввергает его в сообщество оного. Это будет более подробно показано в дальнейшем. Здесь же мы пока что ограничимся тем, что человек последовательно вводит себя во все новые и новые небесные сообщества по мере возрастания в мудрости и последовательно во все более и более внутреннее сообщество небесное по мере возрастания в нем любви к доброму сущему. И опять-таки, насколько ему открыты небеса, настолько же для него закрывается ад. Но ад себе открывает сам человек из своих побуждений, своей злой воли. Ибо небеса открываемы человеком исключительно единым Господом. Согласно латинскому слову, человек гения духовного рождается во зле всякого рода. И первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он попросту не мог бы жить. Только жизнь от Господа он получает только через злых духов, но в извращенной, профильтрованной форме в виде похоти. И вся его жизнь – это сплошная похоть. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами. У людей гения небесного, возвышенных Господом в небесное состояние древнейшей церкви, это было совсем иначе. Их хвалительное сущее было добрым, небесного качества. И поэтому помыслы, рождаемые от их волительного, вводили их в сообщество ангелов небесных. Да и помыслы их рождались в них из того рассудочного небесного сущего, которое формировалось в них из наития ангелов небесных, природно небесное сущее их волительного. А затем из этого природно небесного рассудочного сущего уже формировались последовательного нисхождения в них из самой внутренней природно-небесной степени их сознания, их разумения, познания памяти природной и в самую последнюю очередь представление их чувственного сущего или же представление и познание памяти природно-небесной в них. От них лишь требовалось в свободе воли своей подтвердить эти представления своим природно-небесным рассудочным. После чего их помыслы возвышались исключительно к сообществам ангелов небесных и служили оным основанием, содержащим и опорою последней степени их сознания. То есть их последняя степень сознания была для них тем, чем для нас является божественное слово. Поэтому у них и не было писанного слова. После чего они становились ангелами природно-небесными в этом мире и полностью небесными по совлечению у себя всего природного или же после окончательного выхода из природных состояний ума своего. Но вот падший человек гения духовного, который рождается возле всякого рода и первоначальная жизнь которого преисполнена зла, из наития своего собственного волительного простирал бы помыслы свои исключительно к сообществам адским. Но поскольку у него разумение отделено от его волительного, то помыслы его рождаемые бывают исключительно наитием чувственного обучения и самой внешней степени его чувственного восприятия, то есть воздействием как бы из внешних источников. То есть посредством природных научностей, образуемых аналитическим осмыслением его чувственного опыта, которые в себе не злы, не добры, но являются лишь видимостями осмысления этого чувственного восприятия. Зло его волительного сущего направляет все эти помыслы в нем исключительно ко всему злому сущему, обращая их таким образом в ложности его восприятия. Из всех этих научностей добрые духи и ангелы потенциально могут обитать лишь в тех помыслах, которые в его сознании образуются из буквальности священного писания или же из божественного слова. Но злое сущее его воли первоначально даже и такие помыслы подчиняет злым целям его соби, то есть любовью к собственному сущему и чувственному сущему, отделенных от его любови небесных. Поэтому, когда человек первоначально входит в религию, он входит исключительно из злых помыслов и со злыми целями. Он думает только о себе, о своем благополучии. И вера в нем становится или же суетным каким-то прозелитизмом, или же просто культом мертвым по самим по себе. Поэтому его человеческое сущее, образуемое в его рассудочном сущем, является, согласно латинскому слову, человеком мертвым. И поэтому изначально даже помыслы, рождаемые из буквы священного писания, у него простираются в мир духовный исключительно к сообществам адским. Вот помыслы вроде из научности слова, да? А прости, их, его постижение этого, его восприятие воспринимается к сообществу адским. Дабы изменить это и спасти его от участи вечной духовной смерти, Господь постепенно преобразует его рассудочное сущее. И по мере преобразования такового насаждает в него различными способами побуждение к истинному сущему ради самого же истинного сущего. То есть насаждает в него побуждением к изменению своей жизни в согласии с заповедями смысла буквы Священного Писания, в которых смысл духовный слова пребывает обнаженный и в полном согласии со смыслом буквы Писания там. Тогда помыслы его из Священного Писания исполняются сначала светом разумения из духовного сущего. И по мере применения этого разумения к борьбе со злами, как грехами против Бога, его религии, свет этот исполняется теплом духовным Господнего благолюбия или же духовной степени его божественной любви. Это происходит и с мусульманами, и с буддистами, и с христианами старой церкви, и в высшей форме с христианами новой Господней церкви, которая тоже вроде бы из латинского слова, рассудочно входя в религиозные помыслы, сначала простирают их к адским сообществам. И только потом, если они начинают бороться со злами, как грехами против Господа, которые есть первые чари благолюбия, они могут войти в подлинный духовный свет, но еще не в полную духовную теплоту. Ибо у человека природного бывает помысел от света духовного, а бывает помысел от любви. Пока его помысел происходит исключительно от наития света духовного в его природное мышление, то его помыслы все еще исполнены лишь света видимости и восприятия сугубо чувственных. Это тот случай, когда читаешь книгу и видишь фигу. И он мыслит тогда исключительно этими самыми видимостями и продолжает оставаться человеком плотским и чувственным. И даже помыслы религиозные его тогда, как уже было сказано выше, простираются исключительно к сообществам адским. И если посредством этих помыслов он не захочется возвыситься к теплу духовному, и помыслы его, пусть даже в видимостях природных, не исполнятся затем благолюбия от Господа или же любви духовной, то волительное его будет продолжать оставаться все тем же адским волительным. Ибо в его разумении тогда не сможет из благолюбия родиться совершенно новое волительное сущее уже от единого Господа. И его мышление не сможет быть просветленным из этого нового волительного сущего светом духовным из духовного тепла. И войти в подлинный представительный смысл буквальный слова из его смысла духовного через это просветление. По сей-то причине его природное познание слова, их аналитическое осмысление и даже рождаемое оттуда рассудочное разумение он их познаний будут оскловаться исключительно чувственными в самих себе и поэтому совершенно мертвыми. И каковыми бы рассудочно верными они ни были бы при этом сами по себе, и в какие бы глубины света небесное его мышление через это не выходило бы, свет этот будет в нем оставаться лишенным всякого духовного тепла. Вот говорится, что человек может возвышать даже до высших небес свое разумение, но волительное его при этом будет оставаться адским и будет совлекать его разумение с небес. И поэтому внутренне связанным исключительно с сообществами адскими, хотя внешне и будет пребывать в свете небесном, как бы в свете зимнем. И поэтому такого рода помыслы, в которых внешнее сущее связано с сообществами небесными, а внутреннее сущее с адскими, не смогут обеспечить ему преобразование и возрождение в мире ином после смерти. Ибо в процессе опустошения там его внешние связи с ангелами, которыми он разумение свое поднимал до света небесного, будут разорваны, а внутренние связи с адскими духами утянут его после этого в преисподнюю. Как это было описываемо в латинском слове, каждый человек, ставший оприродненным, благодаря мышлению единственно по природному сущему, остается таковым и после смерти. и поэтому полагает все те предметности, которые он видит в духовном мире, чисто природными, потому что они похожи во внешних формах его чистого восприятия на них. Однако таких людей ангелы там просвещают и учат, что все эти предметности отнюдь не природны, а являются лишь чувственными видностями принадлежности природных. И они настолько бывают убеждаемы онными наставлениями, что начинают даже подтверждать, что это так. Но вскоре они все же отступают от такого разумения и вновь поклоняются природе, как единственному возможному сущему, как это было у них в мире. И в конце концов отделяют себя от ангелов и затем не двигаются в ад, откуда их невозможно затем бывает извлечь и в целую вечность. Причина же этому заключается в том, что их душа не духовна, но по сути лишь природна, как души животных, хотя оные и обладают способностью к мышлению, к говорению, потому что они все же родились людьми. И поскольку ады в наши дни полны таковыми человеками более чем когда-либо прежде, то и крайне важно, чтобы оная густая тьма, происходящая от природного сущего мышления, которая в настоящее время заполняет и закрывает преддверие разумения у людей, было бы удаляемо посредством света рассудочного, происходящего в сознании от человека, от теплоты света духовного там. Аминь. Ну, на этом наше сегодняшнее занятие закончено. Ну, технические трудности его сопровождали, но все же я вижу, вот есть люди, присутствующие на занятии. Я думаю, что ну его этот Teams подальше. Наверное, перейдем или к Zoom, или к... Ну, вот мне посоветовали такой, как он... Что-то из головы все время выскакивает. Как это? Discord. Я еще решу, посмотрю, что удобнее для нас окажется. И я тогда всем пошлю ссылки, чтобы они у себя поставили, или этот Zoom, или этот Discord. И тогда мы, потому что это не дело, вот так вот прыгать, как блоха от компьютера и назад, и так далее. Но это я уже займусь на этой неделе этим всем, дай бог, и может к следующему воскресенью все это закончу. И хорошо, тогда я жду вопросов. Может, у вас есть вопросы по занятию у вас или у людей, находящихся по скайпу. Ну и сколько у нас тут продолжится это вот, ну, нашу дискуссию продолжим.
Александр Валентинович.
Да.
Ага. Вопрос. Здравствуйте. Ага.
Да, здравствуйте.
Вот вопрос такой. Духи, присоединяемые к человеку в течение его жизни, изменяются ли, развиваются или деградируют? Имеется ли у них возможность возрождения или наоборот падения?
А да, вот латинское слово говорит, что у человека в юности одни духи, чем были в детстве, а во взрослом обществе, в возрасте другие, чем были в юности, и в старости тоже другие духи. И благодаря им как бы формируется его сиюминутное сознание. И духи через человека, вот духи, которые находятся в мире духов, не те, которые на небесах, а в аду, те уже определились с вечности, но духи, которые находятся при нем в мире духов, они через его сознание опустошаются тем или иным способом, или же лишаются всех адских своих привязанностей и переходят к небесным состояниям, или наоборот, лишаются всех своих небесных и переходят к адским состояниям. То есть духи... У нас на эту тему, кстати, целое занятие в свое время было, где я это подобно описывал процесс. То есть духи используют человека, они используют его последнее начало, как последнее начало своего собственного существования в мире духовном. И пока они еще полностью не определились, будут они небесными или адскими, они через него вместе с человеком опустошаются и очищаются. Но вот ангелы используют его сознание через ассоциированных с ним духов из мира духов для постижения новых истин. Вот когда человек читает слово, и его сознание через ассоциированных добрых духов связано с ангелами, то ангелы через него, читая буквальный смысл слова, входят в свой духовный или небесный смысл и через это очищаются, развиваются и продолжают свое существование в вечности. Вот пока наше человечество будет существовать, ангелы будут через него постигать слово, допустим, латинское, через людей новой церкви. Причем неважно, человек сам может находиться и в аду воли. Но если он возвышает свое разумение в свет небесный ангельский, то ангелы через него опускаются к смыслу, так сказать, ну, природному слову и постигают все новые свои истины. А если наше человечество вдруг каким-либо образом погибнет, то ангелы просто уйдут и будут присоединяться к людям другого человечества. Вот как в свое время возвышение в небесную церковь произошло от ангелов, пришедших от другого человечества. Они возвысили преадамитов в частях в состояние небесное, потому что их сознание преадамитов простерлись до ангельских, и ангелы их использовали, ну, в смысле, воздействовали на них, вернее, Господь через этих ангелов светом небесным, и через это они возвысились в вот эту древнейшую церковь. Так что это союз не односторонний, а это как бы взаимовыгодное сосуществование, вот симбиоз. И это полезно и духу, и человеком, и через это происходит развитие, очищение, преобразование человека и то же самое духов. Ну или наоборот, какие-нибудь духи адские опустошаются и окончательно становятся одной, но пламенной похотью и уже окончательно уходят в ад и через людей свои похоти реализуют из этого ада, когда вырываются из общего порядка там. Все.
А вот к этим духам присоединенным могут присоединяться еще духи? Я имею в виду к самим духам, которые к человеку присоединяются.
Ну, в том мире вот есть такое понятие субъектум плюриум. Это оно есть в книге о небе об аде. Когда, потому что у духов тоже, у них каждое их отдельное побуждение, это другой дух, их собственного сообщества. И почему вот там, скажем, целое духовное сообщество выглядит одним человеком? Потому что в этом духовном сообществе каждый дух составляет какое-нибудь частное его побуждение. А общечеловеческое это сообщество, это вот как человек составлен из множества побуждений отдельных духов, так и каждый ангел и каждый демон составлен из множества побуждений духов своего сообщества. Просто в нем они однородные. Вот у человека там как бы разные влияния, адские, небесные, разные небесные. Вот в чем преимущество человека, что он может соединяться с любыми сообществами этого мира. А там ангел или демон, они соединены только с духами своего сообщества и с духами, допустим, ангельское сообщество других сообществ, но более уже отдаленно. И, естественно, в них нет присутствия адских духов, а в адских духов нет присутствия небесных духов.
Александр Валентинович, извините, пожалуйста, mm-hmm. А вот если ангел попадает в связи со своим состоянием падшим в ад, он может там навечно остаться? Или у него рано или поздно он все равно
в два счета? Может, то есть, навечно? Да. Я же говорю, каждый, вы помните, у нас на этой тему занятие было, каждый ангел духовный, в отличие, вот небесный ангел не может, а духовный еще и как. Почему? Потому что каждый ангел духовного гения – это отложенный демон. Это демон на удержании. И поэтому для них вот очень опасно пытаться стать небесными ангелами, как это было описано в соответствующем занятии цитатами из латинского слова. Хотя, я думаю, что в большинстве случаев, так сказать, отбыв там свое служение, они там становятся, помните, была цитата из духовного дневника, они там становятся судьями и наказующими. Потому что в них есть как бы остаточность ангельского понимания закона. И они могут быть судьями, и они могут быть правильно наказующими. Это такая любопытная историческая деталь. А в 17 веке человека с двумя доказанными убийствами отправили в Сибирь, но он был грамотным. И поскольку он был грамотным, его там назначили судьей. Потому что в Сибири других просто не было грамотных. Вот так вот и вот эти вот ангелы.
Спасибо, очень грустно.
Ну, просто всегда надо понимать, что мы люди падшего человечества. И что даже наше ангельское возвышение, это все еще отложенный демон в нас. Ну и поэтому быть очень осторожными. Ну что, еще будут какие-то вопросы? Ну что, если нет, тогда давайте завершим наше сегодняшнее собрание молитвой Господней. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.